Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 13 главу этого Евангелия, в которой содержится большое количество притч Иисуса Христа. Как и ранее, мы уже обращали на это внимание, почти все притчи Иисуса Христа касаются темы теократического Царства Божия, яко на небеси и на земли. То есть они рассказывают о том, как необходимо, чтобы божественные принципы, которые торжествуют на небесах, эти же теократические принципы, они состоялись бы и на земле. Земля в данном случае есть мы, созданные из праха земного. И когда Христос воцаряется в наших сердцах, это значит, что Слово Божие с небес достигло этой земли. И мы читаем начало 13 главы. «Выйди же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря». Как мы ранее уже обращали на это внимание, человек сидит в лодке и обращается к людям, которые на берегу, то возникает эффект, голос, он отражается от воды и становится более ясным. Это как бы, если хотите, естественный такой стереоэффект. Этим самым Христос создает прецедент, что мы можем использовать как бы некие обстоятельства, сейчас это технические обстоятельства, для того, чтобы донести до людей весть Святого Евангелия понятно, разборчиво, ясно и четко. И далее идет притча о сеятеле. «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда Христос произносит эту фразу, мы на это уже обращали внимание, кто имеет уши слышать, да слышит, он как бы говорит, что здесь смысл сказанного как бы не лежит на поверхности, но только тот, кто имеет духовный слух, он может проникнуть в тайну образности той или иной притчи. Сеятель, который вышел сеять, это сам Христос, который сеет слово Евангелия, которое падает на ту или иную почву. Почва – это люди. О создании первого человека так и сказано. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Но наши души – находятся в разном состоянии. И эта притча показывает, что мы не одинаково реагируем на проповедь Евангелия. И далее мы читаем. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете». И глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот здесь Христос показывает действительно, что по-разному люди реагируют на проповедь Слова Божие. Есть только особые избранники, которые с открытым сердцем воспринимают то откровение, которое он несет роду человеческому. И далее он обращается к этим избранникам в лице 12 апостолов. «Вы же блаженны, ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Действительно, пророки, они общались с Господом, некоторые получали откровения от Бога во сне, некоторые могли упасть на землю с открытыми глазами, созерцать какие-то тайны в экстатическом состоянии, как в сполохе света Божественного Откровения, которое прорывалось буквально в их сердца. Но пророки не ожидали, что они могут общаться с Богом непосредственно. Самый великий из пророков Ветхого Завета, Моисей, называется боговидец. Он как бы собеседовал с Богом лицом к лицу, как бы созерцая его лик. А Бог, действующий в явлении Христа, Христос и есть Слово Бога, которое стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Это Бог, который настолько приблизился к людям, что стал одним из нас. Самое великое откровение Бога о самом себе в Его Сыне, в Господе нашем Иисусе Христе. Поэтому есть великое преимущество для христиан иметь свидетельство Евангелия, когда непосредственно Бога Слово, сам Сын Божий Христос ходил по земле и ясными, понятными словами излагал истину веры. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле», говорит Христос, и далее с 18 по 23 стих он дает истолкование этой притчи. «А вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: ко всякому слушающему слово о царстве», то есть о теократических принципах Бога. И, кстати, всякий раз, когда мы читаем молитву «Отче наш», мы просим Бога, чтобы его теократические принципы, которые осуществились всецело на небе, они также осуществились и на земле. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. Посеянное при дороге – это когда человек еще не изменил свои пути, и лукавому очень легко сбить такого человека с правильного понимания евангельского откровения. А посеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Непостоянство – это проблема многих верующих людей, которые в начале своего пути охотно воспринимают истины Евангелия, но не будучи людьми последовательными и постоянными, они могут все быстро забыть, потерять, выветрить из своего сознания и остаться опять пустыми. А посеянные в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Богатство, заботы века сего, бизнес – это зона духовного риска. Эти люди, которые имеют богатство, которые участвуют в бизнесе, они должны воспринимать свое собственное богатство как некое поручение от Господа, которое им дано. Но если они иначе оценивают те усилия, которые они употребляют, и тот результат, который они имеют, это помешает им уразуметь волю Божию прежде всего относительно и самих себя. И слово окажется бесплодным в их сердцах. «Посеянный же на доброй земле» означает слышающего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Оказывается, слово Божие надо не только слышать, но и разуметь. Для этого мы проводим эти беседы на портале «Экзегет», чтобы выслушать чтение Слова Божия, а потом помочь, исходя из толкования святых отцов, правильно уразуметь это слово. Чтобы был плод этого слова во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. И далее мы читаем притчу о плевелах и пшенице. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». В этой притче говорится о том, что когда мы, христиане, впадаем в духовную спячку, дьявол начинает действовать против церкви, сеет плевела. Плевела – это ереси. То есть Бог попускает еретикам появляться в этом мире тогда, когда мы впадаем в духовную спячку. И это Бог попускает с намерением разбудить нас, чтобы мы вышли из этого состояния духовной спячки и ступились бы за идеалы святой веры. «Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их?» Казалось бы, если есть ереси, есть секты, сектанты, может быть, можно каким-то механическим путем решить эту проблему, может быть, полицейские методы какие-то использовать по отношению к этим людям, но на самом деле это все не работает. Но он сказал: нет, чтобы вы, выбирая плевела, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. И действительно давно замечено, что те люди, которые слишком рьяно, с таким безбожным, чуть ли не комсомольским энтузиазмом борются с сектантами, еретиками, они потом свою агрессию могут перебрасывать и на самих православных христиан, которые не разделяют стратегию ведение борьбы с инакомыслием, присущую великому инквизитору, тому или иному. Святые отцы учили нас ненавидеть ересь, но любить еретика и бороться за его душу. Так святитель Иоанн Златоуст в «Слове о проклятиях» учит: «Еретические догматы мы испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и добрыми делами стараемся обратить их ко Христу». Потому что сами еретики являются жертвами тех же самых ересей, которые они и распространяют. И не полицейскими методами решать эту проблему, а проповедью чистого православия, с любовью, с молитвой за заблудших, дабы и они обрели путь спасения. Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевела, вы не выдергали бы вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, то есть ангелам: соберите прежде плевела и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Пшеница – это народ Божий, который собирается в Царствие Небесное, в Царствие Божие, как чистая пшеница, очищенная от всяких плевел, собирается в житницу. Далее идет притча о горчичном зерне. Горчичное зерно считалось в то время самым маленьким семенем. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». То есть, когда вера только-только обнаруживается в сердце человека, она может выглядеть как что-то совсем незначительное и слишком малое, слишком несовершенное. Но если веру развивать, приумножать, а мы знаем источник веры, это Слово Божие. Ибо сказано: вера от слышания, слышание от Слова Божия, и когда вера возрастает через общение со Словом Божиим в сердце человека, оно может действительно оказаться огромным деревом, и птицы небесные будут прилетать, ангелы Божии будут радоваться об этом человеке, который через исследование Слова Божия возрос в благодати библейского откровения. Далее идет притча о закваске. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Вот в этой притче нет ничего случайного, как и в каждой другой притче. Три меры муки и закваска – это христианское учение о Святой Троице. Именно через догмат о Святой Троице мы становимся настоящими христианами, когда верой воспринимаем этот догмат, и Царствие Божие может состояться в нашей жизни как некая реальность каждого из нас. Как и Христос говорил: «Царствие Божие внутрь вас есть». Все сие Иисус говорил народу притчами, а без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Три меры муки, и кладется одна закваска. Закваска здесь символизирует веру. То есть, если мы верой воспринимаем догмат о Троице, то он произрастает в нашей жизни. И далее мы читаем: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступили к нему ученики его, сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя – сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия“». Ну, о чем мы уже говорили. а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Действительно, лица святых просияют неизреченным светом, а лица нечестивых пребудут во мраке в тот день, в день страшного суда. Далее идет притча о сокровище на поле, которая подчеркивает ценность святого Евангелия, что ради этой ценности мы можем отказаться от всего, что имеем. Ради превосходства во Христе и со Христом мы можем все потерять, но если Христос будет с нами, то мы все обретем. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. То есть человек обнаруживает сокровище на поле. Многие не знают, что представляет из себя это сокровище и на каком поле оно зарыто. Но когда человек узнает эту тайну, он от всего может отказаться. Как апостол Павел восклицает, что он все почитает за сор, за мусор ради превосходства в Иисусе Христе. Далее притча о жемчужине. Она должна усилить впечатление о том, что было сказано выше. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Действительно, когда мы обнаруживаем истину святого Евангелия как спасительную истину для нас, как истинное Господне руководство к действию, ради этой истины мы должны не просто от многого отказаться, от всего отказаться. И тогда мы обретем все, но уже во Христе и со Христом. Как и сказано, ищите Царствие Божие и правды Его, остальное все приложится. Далее идет притча о неводе. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Однажды святитель Иоанн Златоуст восклицал, кто вышел на проповедь? Рыбаки и пастухи. Что они сделали? Они забросили сеть евангельского благовествования, и через некоторое время вся Римская империя была уловлена в эти сети. Но так как в сети попадает и хорошее, и плохое, обычно моряки, рыбаки на берегу моря или тут же в лодке, они разбирают свой улов, и то, что хорошее, они оставляют, а плохое выбрасывают. И если евангельская сеть уловила тебя и меня, мы должны оказаться истинно верующими, насколько это только возможно. Истинно верующими в то, что Иисус Христос – Сын Божий. Ибо само греческое слово «ихтиос» – «рыба» – это аббревиатура слов «Иисус Христос – Сын Божий». Ибо вера в Иисуса Христа как в Сына Божия может нас сделать добрым уловом для Господа Бога, когда Он уловит наши бессмертные души во спасение. Далее Христос говорит о книжнике, то есть о человеке грамотном, начитанном, который научен Царству Небесному, то есть для которого Евангелие Царства превыше всего. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, то есть всякий духовно образованный человек, начитанный человек, наученный Царству Небесному, то есть Евангелию, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Новое – это Новый Завет, старое – это Ветхий Завет. То есть христианин, наученный Евангелию, Царствие Божие, который признает теократические принципы Бога, он использует все Слово Божие для проповеди истины о Христе. Ибо, как апостолы писали, все Писание, то есть в совокупности всех книг, Библии, полезно для научения, для обличения. И апостол Павел давал наставление юному Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся сим самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. И также наставляя его, он говорил, как не приду к тебе, занимайся чтением. И когда окончил Иисус притчи сие, пошел оттуда и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий и Симон и Иуда и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. То есть эти люди оценивали Христа, потому что они знали о Христе, потому что они слышали о Христе, потому что они видели. Но они не могли проникнуть в подлинный смысл личности Иисуса Христа. Ибо вера в то, что Иисус Христос – Сын Божий, Бог, Мессия, если она обнаруживается в чем-то сердце, это означает, что сам Бог, Отец, прикоснулся к этому сердцу. И об этом мы видим в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим и Христом Мессией, сам Христос говорит ему, не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой, который на небесах. И притчи Иисуса Христа, это каждая из притч, это великие проповеди о теократических принципах Царствия Божия, которое может осуществиться сегодня и уже сейчас в наших сердцах, как на небе, так и на земле.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж».
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Мы будем читать 14 главу этого Евангелия. В то время Ирод, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Об Иисусе Христе были самые разные человеческие представления, рассуждения. И так как проповедь и деятельность Христа начинается после того, как Иоанн был заключен в темницу, то царь Ирод это связал с тем, что он умертвил Иоанна Крестителя, а дух Иоанна Крестителя якобы перешел на Иисуса, и как бы Иисус это и есть новый Иоанн Креститель. Но это человеческое представление о Христе. Далее говорится, почему Ирод так считал. «Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». То есть Ирод жил женою своего брата, а Иоанн Креститель обличал его и говорил ему: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Таким образом, Иоанн Креститель высказывал заботу о спасении души царя Ирода. Но в Писании сказано: «Обличи глупого, и наживешь для себя врага». «И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». То есть Иоанна Крестителя почитали за пророка. А в другом Евангелии говорится, что Ирод любил побеседовать с Иоанном Крестителем, проявляя к нему интерес, задавал какие-то вопросы. Помните, как потом Христа приведут к Ироду, и тот будет требовать чудес, тоже проявлять любопытство. Такие праздные люди, как Ирод, которые и могут интересоваться религией, но только как чем-то забавным, они на очень опасном пути. Ирод был известный мод, кутила, вся его жизнь проходила в пирах, и конец этого человека был очень печален. В тот момент, когда все стали кричать: «Ты как Бог!», а он сидел на троне, внезапно кровь потекла из его рта, ноздрей, ушей, глаз, и он упал, низвергнулся мертвый. Евангелие предупреждает нас. Христос говорит: «Опасайтесь закваски Иродовой». Закваска Иродова – это когда дух мотовства, праздного любопытства завладевает нашим сознанием. Такой человек очень на опасном пути, как мы часто говорим, что и само богатство – это зона риска. Человек должен очень ответственно относиться к тому, что он имеет. И мы читаем: «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду». Блаженный Иероним Стридонский в своем толковании на эти слова обращает внимание на то, что о том, что кто-то празднует свой день рождения, в Библии говорится дважды. И дважды это кончается убийством. Первый раз в книге «Бытия» говорится о том, что фараон отмечал день своего рождения. И это кончилось тем, что он повелел убить Хлебодара. А в этом случае говорится о том, как Ирод отмечает день своего рождения. И это кончается смертью Иоанна Крестителя. Собственно говоря, у православных христиан не принято было отмечать день своего рождения. Русские православные люди всегда отмечали День Ангела. А традиция отмечать еще и день рождения, она возникла только в советский период. Потому что человек не знает, чем завершится его жизнь. Родился ли он для того, чтобы войти в Царствие Божие или оказаться в аду. Так, например, в книге Иова мы видим, как Иов проклинает день своего рождения. Испытав тяжелейшие испытания, он с ужасом вспоминает, что когда-то родился в эту жизнь. Неужели на такую муку он и родился? Это точка зрения блаженного Иеронима. «Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады», то есть вот дочь как раз его любовницы, жены брата, «плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“». А в другом Евангелии уточняется, что Ирод сказал: «Даже до полцарства, если попросит, я ей отдам». А мать этой плясунья понимала, они и так все имеют, контролируя Ирода, запутав его своим сладострастием. И единственная угроза для их господства над Иродом Это Иоанн Креститель, который проявлял заботу о душе Ирода и говорил: не должно тебе иметь женою жену брата твоего. И вот эта плесунья, она же по наущению матери своей сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь. Но ради клятвы и возлежащих с ним, то есть ради каких-то рабов, сатрапов своих, повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. В те времена было принято на день рождения правителя освобождать заключенных в темнице, и, может быть, когда эти люди спускались в темницу, чтобы обезглавить Иоанна Крестителя, в какой-то момент он мог подумать, что это будет его освобождение. Пир-то, наверное, был очень громкий, но все получилось несколько иначе. «И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде и дали девице. Она отнесла матери своей, ученики же его, придя, взяли тело его», то есть ученики Иоанна Крестителя, они назывались иониты, «взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». И есть предание, что когда голову Иоанна Крестителя на блюде преподнесли сначала царю Ироду, вдруг совершенно неожиданно эта голова ожила на какое-то мгновение, глаза открылись мертвого пророка, и уста произнесли: не должно тебе иметь жену брата твоего. Потом глаза сомкнулись, уста сомкнулись, Ирод прошел мимо Божьего наставления через пророка Иоанна и потерял возможность на спасение, чтобы пережить тешува, покаяние. Ученики забрали его тело, погребли, потом церковное предание сообщает, что было чудесное обретение головы Иоанна Крестителя, первое обретение, второе. «И, услышав Иисус», то есть о том, что произошло с Иоанном Крестителем, «удалился оттуда на лодке в пустынное место один». С одной стороны, Христос научает нас таким действиям не провоцировать гонения на себя. Можно и удалиться, когда какие-то гонения наступают. С другой стороны, он научает нас таким образом молитвенно переживать трагедию того или иного верующего, если до нас доходит новость о том, что кто-то из нашей братьев пострадал. Или от дьявола, впав в состояние греха, или от безбожников, когда подвергся мучениям. «И, услышав Иисуса, удалился оттуда на лодке в пустынное место один», обычно он уединяется именно для молитвы, «а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных». И Иоанн Златоуст дает такой комментарий интересный: «Народ приступает для чудес к Иисусу Христу, а апостолы для учения, для наставления вере. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Ученики как бы проявляют заботу об этих людях, которые настолько решительно следовали за Христом, даже немножко бездумно, что забывали о том, что у них и продуктов нету, и время уже позднее, и где они будут вообще ночевать, где они будут находиться. «Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Вот эти слова обращены к каждому христианскому священнику, священнослужителю, ко всем нам пастырям: вы дайте им есть. Мы обязаны народу давать хлеб, Слово Божие, как и сказано в Писании: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И от священника современных условиях, как и в древности, мир может ждать только свидетельства о Христе. Не надо там проповедовать какие-то философские концепции, тем более заниматься пустой политикой. Мы проповедуем Христа, и при том распятого. Вот это свидетельство апостолов должно быть для нас Господним руководством к действию. Итак, Христос говорит: «Вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». 5 хлебов символически, аллегорически указывают на 5 ран Иисуса Христа. 2 рыбы аллегорически указывают на Ветхий и Новый Завет. А так как греческое слово «рыба» означает «Иисус Христос, Сын Божий», это значит, что и Ветхий и Новый Завет свидетельствуют о Христе. И Церковь, имея 5 ран Иисуса Христа, действия которых через таинство Церкви, и проповедуя полноту библейского откровения, может напитать всю Вселенную. Но ученики еще плотские люди, потому что Дух Святой еще не сошел на них, они не пережили Пятидесятницу, и они рассуждают по-плотскому. Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда», и велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. Вот так надо приобщаться к Слову Божию. Христос дает откровение пастырям нашей церкви, архипастырям, а ученики Христа, пастыри и архипастыри, передают эту духовную пищу народу. «Благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Это таинственное указание на то, что 12 апостолов Иисуса Христа разойдутся по вселенной и напитают своей проповедью Святого Евангелия всю человеческую ойкумену. С другой стороны, Христос сам призывал оставшиеся куски собрать. Для чего? Чтобы научить нас дорожить теми духовными милостями и физическими милостями, в том числе, которые Господь посылает нам, чтобы не расточать те милости, которые Он изливает на нас, но урочительно относиться ко всему этому и благодарить Бога как за физический хлеб, так и за хлеб духовный, то, что Господь не спосылает нам. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». А почему такое отделение? Кроме женщин и детей. Мужчины должны будут укреплять вере, мужчины-миряне, которые научаются от пастырей и архипастырей, они в вере будут укреплять своих жен и своих детей. Потому что в Писании говорится, что муж – глава жены, это в одном случае. А в другом случае несколько раз в Законе Божьем говорится о том, что отец лично обязан преподавать закон Божий своим чадам. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине». Вот здесь мы опять видим подтверждение того, что всякий раз, уединяясь, он пребывает в молитве. «И вечером оставался там один, а лодка, то есть в которой находились апостолы, была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Лодка – это символ церкви, кормчим которой церкви является сам Христос. И лодка, которая без Христа, он здесь остается на берегу какое-то время, она подвергается волнению моря, и противные ветры, ветроучения пытаются опрокинуть ее. Ибо церковь сильна Христом, и чем она является вне Христа и без Христа. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус. А почему говорится о страже? Потому что великое назначение каждого стражника, каждый имел свою стражу, то есть определенное время, когда он дежурил, защищать народ. И Христос есть тот, который оберегает весь народ Божий. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Иногда людям кажется, что Христос покинул их мир, что весть о Христе – это что-то призрачное, что-то такое, что трудно рассмотреть сквозь толщу веков и уже тысячелетий. Но это не совсем так. Потому что, далее мы читаем, но Иисус тотчас заговорил с ними. Диалог с нами Христос не прекращает. И этот диалог звучит всякий раз, когда мы читаем Святое Евангелие и размышляем над ним. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Ободритесь, не бойтесь. Как мы нуждаемся в этих словах Христа среди треволнения этого мира. Петр, это самый импульсивный из апостолов, хотя он был в возрасте, но у него по-настоящему юношеский характер, Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он ободрился, он уже бодрствует, он готов выйти из этой лодки и идти в встретили Спасителя. Он же, то есть Христос, сказал: «Иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде. Происходит удивительное событие. Вопреки всем законам природы, человек идет по воде и не утопает. Поистине, все, что мы имеем во Христе, более чем чудесное. И Петр идет, пока взирает на начальника и совершителя жизни Христа. Но только он отведет взгляд в сторону, он начнет утопать. Он же сказал: «Иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, то есть он перестал взирать на Иисуса, он увидел сильный ветер. Как можно увидеть ветер? Это облака, которые носились над водами. Испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» В других Евангелиях дается уточнение. Только тогда, когда Христос уже ввел его в лодку, он ему сказал: «Зачем ты усомнился, маловерный?» То есть сначала он оказал помощь, а потом обличил Петра. К сожалению, мы поступаем наоборот. Когда мы видим, что люди утопают в сомнении, в грехах, мы начинаем их обличать прежде того, чем надо их ввести в лодку, в прежнее церковное состояние. Как Авва Дорофей учит: «Даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нету для этого человека слов исправления». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему, то есть как Богу. Он действует как хозяин мира природы. Поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту, принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. И мы тоже ищем, как бы прикоснуться хотя бы к краю одежды его. Но через изучение Евангелия мы касаемся не просто краю одежды его, мы касаемся самого сердца Иисуса, ибо каждое слово Евангелия исходит из его божественного сердца.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, прихожан и клир храма Петра и Павла города Химки, также рабов Божьих Валерия, Татьяны, отроковицы Елизаветы, младенца Анны, Татьяны, иеромонаха Василия, игумена Николая, болящей Татьяны, Романа, Александра, Михаила, Марии, болящей Татьяны, болящего Владимира, Дмитрия, Георгия, Екатерины, отрока Кирилла, младенца Дарьи, Даниила, непраздной Ники, отроковицы Милании, Елизаветы, младенца Софии, Стахия, Никиты, Алексея, Вячеслава, Татьяны, Александра, Аполлинарии, Валентины, Аллы, младенца Иоанна, младенца Елизаветы, Артемия, Ольги, Юлии, Андрея, Дионисия, болящего Сергия, Марии, Фатиньи, Валентины, болящего Михаила, болящей Татьяны, Андрея, Иерея, Георгия, протоиерея Ярослава, Веры, Георгия, тяжкоболящего Кирилла, Лии, схемонаха Михаила и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Слава Тебе, Господи, Царю Небесный Божий. Святый, помилуй нас, слава Отцу и Сыну.